Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Лицом к событию». Микрофона Михаил Соколов. Сегодня в нашей московской студии Владимир Милов, президент Института энергетической политики, глава партии «Демократический выбор», депутат Государственной Думы России, член комитета по энергетике Андрей Крутов. С нами по телефону доктор экономических наук Михаил Делягин. Ну и мы поговорим о экономической, а заодно и политической ситуации в России в эти судьбоносные для ее национальной валюты дни. Телефон 8 800 222 12, бесплатный для жителей всех регионов России. И есть телефон для смс-сообщений, плюс 7 903 743 28 01. Пожалуйста, можете задавать свои вопросы нашим гостям. Ну, а события сегодня. Центробанк отменил регулярные валютные интервенции, перешел фактически к плавающему курсу рубля. Ну, за год рубль обесценился по отношению к мировым валютам. Можете посчитать, насколько, наверное, процентов на 25. Давайте мы начнем с гостей в нашей студии. Собственно, в чем смысл этого решения? Что ждет стабилизация, дальнейшее падение? Владимир Милов.
Ну, что касается Центробанка, там очень много спекулянтов и вот этих спекулятивных игр было связано с ожиданиями того, что он будет делать. Будет ли он бросать резервы свои на то, чтобы удержать там рубль в границах коридора и так далее. И, собственно, вот очень многие пытались провоцировать этот Сбербанк, на Центробанк на интервенции, таким образом загоняя там курс рубля, да. Вообще, в отсутствии такой понятной, четко объясненной рынку политики, конечно же, это хорошее очень поле для спекуляций. И очень многие люди помнят опыт 2008 года, когда мы там за 3-4 месяца сожгли 200 миллиардов долларов из резервов, пытаясь поддерживать рубль в условиях, когда он, естественно, девальвировался, да, вот многие пытаются провоцировать власть на такие действия, и, собственно говоря, вот они уже какое-то количество резервов потратили, но хватило ума, в принципе, остановиться, потому что их не так много осталось. Я думаю, что объективное давление на рубль очень сильное. У нас, мне кажется, самый главный из нескольких кризисов, которые есть в экономике, это кризис финансирования в связи с прекращением поступления в Россию массовых западных кредитов, которые случилось из-за санкций, и сейчас надо очень много этих денег отдавать, большой спрос на валюту, новые не приходят, Китай нам не дает. Я думаю, что это более важно даже, чем вот просто с точки зрения валютного рынка, но вот это давление на рубль, оно и на валютный рынок тоже влияние оказывает.
Вопрос Андрея Крутова. Сегодня вы встречались с министром финансов господином Силуановым. Он как-то вас успокоил в Государственной Думе?
Нет, я бы сказал, что наоборот, как-то его риторика такая достаточно неуверенная, хотя он не контролирует в полной мере политику ЦБ, но вынужден на эти вопросы отвечать. Совершенно очевидно, этот кризис вот валютный показал, насколько рубль наш зависит от поступления нефти и газа долларов в Россию, и, конечно, определяется его положение именно этим. То есть все эти ужимки и прыжки там разных регулирующих организаций, по сути, мы это увидели, они не подстегивают никого, кроме, не воодушевляют никого, кроме спекулянтов на этом рынке. И, конечно, Центральный банк вел себя, ну, крайне, если можно так выразиться, нереспектабельно в последние недели и месяцы. Именно он, наверное, своими, может быть, непродуманными действиями и заявлениями провоцировал постоянные скачки этого курса. Конечно, так себя в кризисные явления не ведут. Надо занимать гораздо более взвешенную и последовательную, главную позицию.
Хорошо. Вопрос Михаилу Делягину. Михаил Геннадьевич, ну что, получается очень простая формула. Цена на нефть падает, падает и стоимость рубля по отношению к мировым валютам. То есть Россия, вот как сырьевая экономика, и начинает загибаться.
Ну, можно еще к температуре на улице привязать курс рубля, примерно с тем же успехом. Понимаете, у нас первая волна девальвации была с января по начало марта, даже почти посередину марта. Когда и нефть никуда не падала, так уж обвально дорогая была нефть сравнительно. И санкций не было никаких, а в январе и мысли не было возможности санкций. Кстати говоря, в феврале тоже. А девальвация уже шла. Так что причины немножко другие.
И какие
же? С одной стороны, это абсолютная неконкурентоспособность российской экономики, вызванная тем, что государство не ограничивает произвол монополий, не ограничивает коррупцию, не занимается развитием, да еще и ВТО вступило на кабальных условиях. И в этой ситуации единственный способ так-то не допустить экономического спада уже в этом году, это подхлёстывает экономику девальвацию рубля, с одной стороны. С другой стороны, Банк России, его нынешнее руководство, извиняюсь, он одержим идеей снятия с себя ответственности за валютную стабильность. Еще в декабре месяце они говорили о том, что Банк России не должен отвечать за стабильность валютного курса, а должен отвечать за инфляцию, которую он, в общем-то, отношения в нашей стране не имеет никакого. Соответственно, они выстроили совершенно чудовищную систему, при которой у спекулянтов была полная определенность. Банк России ничего от себя не делал. Он четко обозначил, что вот вы, ребята, спекулянты, создаете такую-то ситуацию, и я вам плачу столько-то денег. И сначала, значит, говорят, что у нас, нам нужно выплачивать очень много денег, чуть не 90 миллиардов долларов по внешним долгам. Так я докладываю, что международные резервы, которые с начала этого года были подарены Банком России спекулянтам, это 83 миллиарда долларов по состоянию на 1 ноября. То есть это уже те деньги, почти те деньги, которые мы должны были отдать. Вот. В этой ситуации спекулянты, ну, как были как козлы, которых пригласили в огород, потому что они заранее знали, как Банк России отреагирует на те или иные их действия. Это была абсолютная прозрачность, абсолютная предсказуемость. И апофеоз наступил вот на эти ноябрьские праздники, когда рынок маленький, паника была, рынок был подогрет паникой и неопределенностью, в силу ограниченности объема операций между праздниками, праздничная неделя, эффективность спекулятивных воздействий была максимальна. В результате за 3 рабочих дня евро вырос на 7 рублей, по-моему, доллар на 6 рублей. За последние 2 месяца доллар подорожал более чем на 28%, евро более чем на 21%. Соответственно, в этой ситуации Банк России вернулся, по сути дела, к ситуации 90-го года, когда никаких ориентиров, 90-х годов, когда никаких ориентиров у нас не будет, вот мы отовсюду уходим, пусть правит бал дикий рынок, вот если нам покажется, что что-то идет не так, мы придем с интервенцией. А если не покажется, то мы не придем.
Михаил Геннадьевич, так вы отрицаете влияние украинского фактора, того, что Россия воюющая страна, воюющая на территории Украины, аннексировавшая Крым и так далее?
Страной. Россия не является воюющей страной. Давайте не будем повторять нацистскую пропаганду.
Ой, только не пугайте нас этими словами.
А я не пугаю. Я общаюсь с довольно приличным количеством людей из Киева. И вы знаете, это то, что я видел в фильмах про войну, вот один в один практически. То есть никого не пугаю. Нацизм есть нацизм. Если вы кричите не «Deutschland über alles», а «Украина понад Уси», то разница здесь не очень.
Михаил Геннадьевич, пожалуйста, давайте, да. Значит, вы не считаете Россию воюющей
Россия
стороной?
Россия не является воюющей страной.
Так, она мирная и пушистая. Она не захватывала Крым.
В этом случае она не организовывала государственных переворотов в соседних государствах.
Как? А как же Донбасс, а как же Крым? Это не государственные перевороты?
Ее министр иностранных дел в Киеве нацистский переворот не организовывал.
О, Господи, а войска украинские на территории России есть?
Простите?
Вот я об этом и говорю. Михаил Геннадьевич, так вы считаете, что мирная Россия получила санкции ни за что, правильно?
Нет, ребят, знаете, всего вам доброго, ребята.
Понятно. Спасибо, Михаил Геннадьевич, за комментарий. Вот видите, отошел от нас Михаил Геннадьевич Делягин. У него принципиальная позиция. Россия не воюющая страна, не страдает ни за что.
Смотрите, Михаил, если можно, я вот прокомментирую, да, по поводу Центробанка и валютной политики. Я отчасти согласен с Делягиным в том смысле, что он говорит про спекулянтов, да, и что там есть просчитанная игра, с которой Центробанк не выстраивает систему борьбы, а наоборот действительно дарит этим спекулянтам ресурсы, сжигая, соответственно, доллары из резервов на бирже. И в этом смысле я всегда был последовательным, можно бросать меня камни и так далее, да, я был всегда последовательным сторонником свободного курса без ограничений, потому что всегда любые коридоры, любые попытки...
Так Делягин против.
Не,
я
тоже не очень понял, он против или за в этом вопросе, да, но он ругал спекулянтов, это он делал правильно, да, но любые попытки либо держать коридор, либо вот так намекать, что если я вот не буду вмешиваться, а вот будет катастрофа, я войду с интервенциями, это давать спекулянтам ориентир, давайте провоцировать пробитие коридора, давайте провоцировать катастрофу, да, потому что придет Центробанк и начнет там действительно дарить деньги. В этом смысле Делягин прав. Не прав он в том, что вот он сравнивает нынешнюю девальвацию с январской, мартовской. Тогда как раз раз не было вот таких фундаментальных серьезных факторов, которые создавали дополнительное давление на рубль, как возврат долгов зарубежных и как вот это вот падение цен на нефть. Да? Тогда очень многие эксперты, в том числе я, говорили, что курс спекулятивно надувается, и скоро он вернется, там, допустим, к 33-34 рублям, и он и начал откатываться. Сейчас ситуация принципиально другая, потому что появилась вот эта фундаментальная подложка. Появился дефицит финансирования, новые кредиты с Запада не поступают, а старые надо отдавать в большом количестве, плюс еще падает цен на нефть. Конечно, давление на рубль очень большое, и я согласен, мы видим, что наш регулятор мечется. В общем, вроде как он объявил там какую-то политику, но все время он делает какие-то новые заявления, не очень понятно, что будет завтра. Действительно, для спекулянтов это очень удобная среда. В такой ситуации надо сказать раз и навсегда, что вы будете делать, и не отступать от этой линии под давлением конъюнктуры. Вот такая история.
Ну, а все-таки о влиянии санкций. Вот что в Думе, так сказать, на этот счет думает ваша партия «Справедливая Россия»? В общем, выступает с таких похожих на Делягина позиций, так сказать, Крым наш, там на Украине российских войск нет. Тем не менее, мы видели прямо вот по тому, что происходило на бирже по курсу, стоит начаться дестабилизации в Донбассе, как тут же рубль идет на дно. Да? Тут же люди бегут закупать валюту, в общем, и санкции опять же. То есть же эти факторы влияния или нет?
Ну, несомненно, факторов, влияющих на курс, очень много, и я думаю, что действительно предугадывать его равновесное состояние с учетом тех или иных факторов, это почти что гадать на кофейной гуще, но именно в эти кризисные времена действительно кто-то пытается воспользоваться внешнеполитической, рыночной или там какой-то конъюнктурой. И возрастает роль правительства, возрастает роль Центробанка, которые должны, ну, действовать таким образом, чтобы все эти негативные тенденции, которые складываются вокруг России, в том числе на мировом рынке, снивелировать. К сожалению, и Центральный банк, и финансово-экономический блок идет по проторенной дорожке. Все эти организации пытаются бремя основное расходов переложить на простых граждан, то есть на средний класс и ниже, либо на малые и средние предприятия. И вот именно это, конечно, самая тревожная тенденция. То есть колоссально возросшая нагрузка на домашние хозяйства и на самозанятых, на занятых в малом и в среднем бизнесе, которые только провоцируются новыми налоговыми инициативами, которые исходят от правительства или дружественных им депутатов, она и будет определять вот тот негативное развитие событий в экономике, в том числе связанное с сокращением рабочих мест, просто их ликвидацией, особенно в секторе малого бизнеса.
Ну, вы знаете, вот я видел буквально тут у меня цитата, господин Миронов, лидер партии «Справедливая Россия», высказался по поводу перспектив ситуации в Украине. «Большой войны не будет, если мы прямо признаем свою поддержку Новороссии. Нам нужно думать о будущем, нам нужно думать о Крыме, нужно думать в целом о коридоре, в том числе о Новороссии. Но если лидер одной из думских партий призывает там пробивать коридор в Крым, а это можно сделать только силой, и, как он говорит, большой войны не будет, значит, маленькой войной, но вы понимаете, мне кажется, что это экономической стабильности и политической точно стране не прибавит, особенно когда периодически возникают разговоры снять с России санкции или ослабить их. Ну, если так вот действовать, наверное, никакие санкции не снимут.
Ну, по-моему, совершенно очевидно, что война идет, война, но только прежде всего война экономическая, торговая и финансовая. Совершенно очевидно, что наши конкуренты мировые, хорошие там они или плохие, можно их там по-разному оценивать, но, конечно, они всей этой нестабильной ситуации воспользовались и начали, несомненно, играть против России. Я думаю, что основная масса санкций, манипуляций с ценой на нефть, которую мы видим со стороны саудитов, она связана просто с конкурентной борьбой такой в мировом масштабе. Значит, и украинские или какие-то иные события, это просто повод для развязывания этой, прежде всего, экономической войны против России.
То есть вы верите в то, что Украина – это поле битвы между Россией и Соединенными Штатами Америки? Или там мировой закулисой?
Ну, почему бы и нет, можно по-разному это оценивать. Я верю только в одно, что действительно против России идет экономическая, торговая и финансовая война. Чем она обусловлена, еще раз скажет, для себя может сам причину обозначить.
Ну, а вы как для себя обозначаете?
Я как-то более рационально, вы знаете, отношусь к этому, считаю, что это это просто конкуренты наши работают по всем направлениям, да?
А повод,
они работают, работают,
кто там, Крым
работают
захватил?
Весьма эффективно, работают методично, работают последовательно. Говорить о том, что какие-то действия наши сейчас, нынешние наши действия, умиротворяющие, кого-то умиротворят, не приходится. Сама собой эта история не рассосется, поэтому нам надо привыкать жить вот в этих условиях.
Которые сами создали.
Главное другое, что если действительно мы говорим о том, что мы в России живем в режиме мобилизационной экономики, мобилизацию-то это не должны оплачивать только лишь наши простые граждане. Ну, давайте туда вовлечем еще побогаче и налогоплательщиков, как юрлиц, так и физлиц.
А, ну, то есть, типа кулаков будем, это будет власть раскулачивать. Владимир Милов, что вы думаете, ну, вот об этом мнении, да, все-таки влияние фактора войны, фактора санкций, ну, Делягин сказал, что это вообще ерунда все, да, что раньше началось. Наш гость из Думы считает, что есть некий заговор против России, а вопрос о поводах отбрасывает. Какова ваша позиция?
Что касается заговора против России, то российская нынешняя власть, конечно, возомнила что-то такое о себе, ну, что просто над чем смеется весь мир, да, потому что элементарно можно посмотреть, что, скажем, четверть мировой экономики составляет США, еще четверть Евросоюз, там 15% Китай. А наша экономика – это 3% мирового ВВП. То есть мы такая экономическая мышь в мировом масштабе, да, поэтому…
Ну, наглая очень.
Ну, да, ну, начинать какую-то… Ну, понимаете, ну, просто для людей, которые серьезно понимают, что такое мировая экономика, вот эти все разговоры о том, что весь мир объединился против России, ну, это просто смешно, да. Вот какая-то мышь в углу начала чего-то квакать там, да. Вот, собственно, тут же выяснилось следующее, что влияет непосредственно на рынки, да, что основным источником финансирования нашей экономики в последние 10 лет были западные кредиты. Мы знаем, что по данным Центробанка почти 700 миллиардов долларов составил внешний долг наших корпораций и банков по состоянию на 1 июля. Еще 10 лет назад это было всего 100 миллиардов долларов. Да, вот набрали такой огромный кредитный портфель. На это финансировалась вся наша экономика, по сути дела. И значительная часть этих кредитов короткие. Их надо все время рефинансировать, то есть брать новые, чтобы отдавать вот в текущем режиме. Да. У нас сейчас до конца года только 30 миллиардов надо выплатить долгов, а в следующем больше 100 миллиардов, да, то есть вот настолько короткие эти деньги. Как только мы начали вот так вот себя вести, да, то, естественно, нам сказали, что, ребят, санкции, и западные кредиторы просто перестали нашим банкам и компаниям новые деньги давать. Вот мы сейчас мечемся, у нас негде взять валюту, чтобы отдать эти кредиты, да, у нас негде взять деньги, чтобы профинансировать новые экономические проекты.
Ну, это Роснефти, наверное,
поэтому
у нас с вами.
Я бы на месте руководства России и того, кто его вот эти действия поддерживает, я бы просто оценил свой реальный вес в мировой экономики, да, и наши реальные возможности, и если уж вы затеяли такую рискованную игру, как там бороться с Соединенными Штатами, бороться с Евросоюзом, ну, вы просто оцените, что вы находитесь от них в фундаментальной экономической зависимости и пока ничего взамен придумать не можете, потому что все эти вопли про Китай кончились
вот
тем,
про
что...
Китай вот как раз,
да,
сейчас
ну,
визит
приезжал,
очередной.
Вот приезжал премьер Ли в Москву, там все, значит, ждали, что они сейчас нам деньги начнут раздавать. Они дали 2 миллиарда долларов ВЭБу и 2 миллиарда ВТБ, причем это связанные кредиты, так называемые, под экспорт китайских товаров и услуг. То есть вы даже не можете деньги в банке получить, если вы не принесете контракт. Всего 4 миллиарда по сравнению с больше 600-ми, которые у нас сейчас есть в виде внешнего долга. Да? Ну, понятное дело, что Китай, и он совершенно не заинтересован брать на себя наши риски, наши экономические проблемы. Я говорил, что он ничего нам не даст, он ничего нам не дает. Вот после этого выстроилась очередь в Фонд национального благосостояния. Как только стало ясно, что китайцы ничего не дают, сразу пришли просители, отдайте нам деньги будущих поколений, чтобы мы могли покрыть свои текущие делишки.
Роснефть,
как вы,
там другие,
как вы собрались в таком контексте конкурировать глобально там, ну, я же не говорю про США, да, ну, вообще хоть с кем-то. Ну, честно говоря, звучит довольно смешно.
Андрей Ильич, ну, вот вы как член комитета по энергетике, как вы оцениваете ситуацию, собственно, вот возможности, так сказать, получить перекредитование от Китая, получить какие-то дивиденды от этого газового контракта века. Вот прошло, по-моему, полгода, а выясняется, что «Газпром» не получит аванса там по контракту, надо будет опять деньги занимать на эту интересную историю. То есть, в общем, как-то все выглядит не очень убедительно, так сказать, этот поворот от Запада к Востоку.
Ну, вот хотел бы оттолкнуться от предыдущего выступающего, поговорить все-таки по о том, как мы финансировали, да, наши проекты до этого. Да, действительно, наш корпоративный и во многом государственный сектор активно заимствовал на западных рынках. Мы последовательно выступали за то, чтобы этого не происходило.
А
да?
За что вы выступали?
Но у нас, да, мы выступали за то, чтобы у нас резервы, которые у нас, как известно, из трех частей состоят, это золотовалютные резервы Центрального банка, это фонд национального благосостояния и резервный фонд, не размещались в иностранных экономиках под 0,1% годовых. В то же время наши компании не занимали бы за рубежом под 6,5% плюс-минус 2%. Мы вот за это мы выступали последовательно. И в этой связи притязание наших российских компаний или корпораций на фонд национального благосостояния никак не противоречит нашей концепции. Потому что
вы готовы Сечину, Гэбу и другим раздать фонд?
Ну, это же не лично в карман.
В 2008 году давали там Дерипаски и другим тоже из резервных фондов. Как-то выкрутились, а вот сейчас по второму разу как-то не очень это хорошо выглядит.
Ну, еще раз, эти деньги должны вернуться в российскую экономику, потому что, с одной стороны, в спокойные времена, они приносили нам, по сути, только убытки с учетом баланса наших заимствований, а в неспокойные времена они подвержены и риску банальной экспроприации.
Вроде бы этот фонд предназначался для того, чтобы страховать пенсионное накопление российских граждан.
Вы знаете, это...
А теперь будет страховать доходы господина Сечина, там, начальников ВЭБе, которые все время в коррупции обвиняют, там, всяких других коммерческих структур. Они вроде должны кормить Россию, ну, хорошо, даже если сырьевая экономика, вот эти нефтяные компании газовые, да, а выясняется, что они тянут из бюджета все больше и больше.
Ну, идея резервирования и вывоза капитала из России в таком национальном масштабе, которая принадлежит лучшему министру финансов всех времен и народов по версии США товарищу Кудрину, она...
Господину Кудрину,
она, еще раз я говорю, не выдерживает никакой критики. То есть эти деньги, они изначально туда не должны были направляться. Значит, финансировать благосостояние будущих поколений, получая доход на вложенный капитал от их размещения 0,1% ежегодно, это вещь бессмысленная, как вы понимаете, с учетом инфляции беспощадная. Эти деньги, даже будучи размещенные в иностранных валютах, обесцениваются выше, чем уровень даже той же иностранной, что называется, инфляции. Поэтому эти деньги должны так или иначе вернуться в страну. При этом наши коллеги, что называется, претендующие на этот фонд, они как раз и говорят, ну дайте нам, по сути, их на тех же условиях, на условиях срочности, платности и возвратности. Только мы готовы их взять не под 0%, а приумножить.
Значит, вот есть опыт. На условиях срочности, платности и так далее брали на строительство, например, олимпийских объектов. Сейчас фактически эти деньги, значительная часть их списывается просто, ну... Все, прогуляли.
Послушайте, по-моему, лучше их вложить все-таки в экономику России, построив некие объекты на территории нашей страны, чем просто разместить на корсчетах разнообразных банков.
А вы знаете, какие объекты надо построить? Вот государство очень неэффективный, как бы в этом смысле, исполнитель. Да, оно строит объекты, потом они оказываются ненужными, или в них заинтересованы конкретные лица, чтобы получить долю какой-то прибыли. Да?
Вы знаете, у нас вот объекты инфраструктуры, начиная с транспортной, заканчивая энергетической и жилищно-коммунальной, нуждаются в таком объеме инвестиций, по разным оценкам, до 30 триллионов рублей. Для того, чтобы просто мы с вами так банально начали ездить по более-менее приличным дорогам, и не только в Москве, да, мы там тепло, вода и электричество на 50% не терялись в сетях, и окна все в подъездах были вставлены в нужное место. Значит, 30 триллионов рублей оценивают специалисты, объем инвестиций просто вот в сектор жилищно-коммунального
хозяйства. Знаем сектор жилищно-коммунального хозяйства, самый непрозрачный.
Да, поэтому я думаю, что...
хуже «Газпрома».
Слушайте, на самом деле это технический вопрос. Главное,
воровство – это технический вопрос.
Главное, при отсутствии денег в принципе обсуждать их прозрачность или непрозрачность расходу не приходится вообще. То есть мы совершенно прозрачно размещаем, еще раз подчеркиваю, размещаем деньги, значит, в иностранных валютах, в иностранных ценных бумагах. Приносят они нам в среднем ноль. Значит, ну, поверьте мне, значит, есть в стране проекты, которые пускай принесут ноль, но в результате реализации которых здесь останутся объекты инфраструктуры, здесь улучшится качество жизни, здесь что-то поменяется к лучшему. Вот
понял.
Подход такой.
Да, понял. Жизнь Ротенбергов, например, точно поменяется к лучшему, если они построят еще немного каких-то объектов замечательных, да, и по двойной или по тройной цене. Хорошо, вопрос Владимиру Милову. Вы слышали, опять же, позицию представителя партии «Справедливая Россия», господина Крутого. Значит, ваша все-таки линия. Вы тоже за то, чтобы вот эти вот деньги Фонда национального благосостояния раздать крупным государственным компаниям, корпорациям, которые стоят в очереди, там, я не знаю, кто дает-то, Минфин, правительство?
Смотрите, я, во-первых, всегда был принципиальным противником создания этих фондов. Вот у нас, к сожалению, всегда идет дискуссия между двумя способами, там, накапливать резервные фонды или их там вкладывать в экономику. Я считаю, что самый эффективный способ, другой совершенно, третий, да, если хотите, это снижать налоги. А вот когда ушел Касьянов из правительства, Касьянов проводил последовательную политику снижения налогового бремени, и при нем никаких резервных фондов не было. Как только Кудрин получил все это хозяйство в свои руки, он тут же прекратил налоги снижать, начал их повышать и накапливать вот эту кубышку. Это была грубейшая ошибка экономической политики последних 10 лет. Потому что когда случился кризис 2008-2009 годов, и мы потратили огромную часть из этих фондов, то экономику это не спасло. Упали мы сильнее, чем в кризис 98 года. Мы попали в число 15 экономик мира, наиболее сильно затронутых кризисом. При этом деньги эти раздали всяким олигархам, там, Дерипаски, Костину и так далее, спасая их от банкротства. Хотя их надо было банкротить и давать деньги непосредственно людям, да, для того, чтобы минимизировать социальные последствия, а не спасать вот это все хозяйство, да. Но это как бы к вопросу о принципиальном отношении о фондах, теперь о том, что они хранятся в иностранных банках. К сожалению, это вот это правильная, в принципе, постановка вопроса, но это вот такая демагогическая риторика сторонников социализма на эту тему, потому что, смотрите, я вам назвал цифру, по сути дела, потребности в финансировании, которая в итоге сейчас стала цифрой внешнего долга, да, это больше 600 миллиардов долларов. Резервный фонд 90 миллиардов. Еще Фонд национального благосостояния 90 миллиардов. Ребят, это не тот масштаб проблемы. Просто не тот масштаб проблемы, и совсем не те деньги у нас остались. Там плевок какой-то остался в этих фондах, да? Ну, что здесь стесывать языки, обсуждая, под сколько они вкладываются в американские бумаги? Ну, плохо они вкладываются. Но вы не спасете российскую экономику этим. Ну, хватит демагогию это разводить. Вопрос здесь в том, что мы за 15 лет путиномики так и не сформировали устойчивого источника финансирования. У нас главным источником финансирования экономики были западные кредиты, я повторяю, да. Сейчас то, что выстроилось очередь, вот это Роснефти всякие там и прочее, да, они же что хотят? Вы думаете, они в экономику хотят вложить? Да нет, им нужны срочно эти деньги, чтобы они продали правительству 10-15-летние облигации, взяли эти деньги и пошли отдали их западным кредиторам.
То есть все равно все уйдет.
Им срочно надо расплатиться для этого. Они все там объясняют какими-то инвестпроектами, а у Роснефти там в следующем году там... Сколько там, больше 600 миллиардов она должна выплатить по внешним долгам, да, вот они, собственно, и пришли, потому что у них негде, больше им займы никто не дает, они в санкционном списке, да, вот об этом речь, поэтому вопрос в том, мы попытались этот источник найти у китайцев, сунулись, они нам не дают в тех масштабах, которые нам нужны, западные деньги не дают, чем мы будем финансировать экономику, вот есть, собственно, два варианта, больше третьих нет, да. Первое, это то, что предлагает там условно товарищи типа Глазьева, типа начинать печатать деньги, чем это кончится, я думаю, можно себе представить. Второй вариант, это начать проводить серьезные реформы, менять политику, повышать производительность экономики, мобилизовывать частные инвестиции, потому что госинвестиции не работают. У нас госинвестиции сейчас 2 триллиона рублей бюджетные, да, они выросли более чем в 2 раза за 6-7 лет, а экономика ушла в ноль, потому что это неэффективно все, да. Вот, нам нужно проводить структурные реформы, от которых мы много лет назад ушли. Только это поможет создать источник для внутреннего финансирования. Другой вариант, деньги печатать, как сейчас предлагают все эти вот ястребы государственной экономики, ну, я даже думаю, что многие уже слушатели знают, чем это обычно заканчивается. У нас такой опыт
был. Ну, и сейчас инфляция уже там к 10% тянется.
Ну, а можно вспомнить начало 90-х годов, когда ходили вот эти дяди все и говорили, надо денег дать промышленности, да, чтобы были оборотные средства. Вот додавались там гиперинфляцию, многие, я думаю, живые люди помнят.
Да, хорошо. К нам подсоединился сейчас по телефону вице-президент организации предпринимателей «Опоры России» Владлен Максимов. Вот как раз возможность поговорить о текущей практике. Собственно, на самом-то деле все, что делается сейчас, как я понимаю, оно противоречит тому, что предлагает Владимир Милов. Ну, там налоги увеличиваются, сборы на медицинское страхование, там налог на недвижимость, налог на землю, а теперь еще и на малый бизнес специальные сборы. Ну вот я бы Андрея Крутого попросил объяснить ситуацию. Да, вы опять же сегодня к нам, спасибо, пришли с заседания с министром финансов. Собственно, я так понимаю, что дискуссия по этому поводу все-таки началась, да, что нельзя их как-то, бедных малых бизнесменов, грабить, как предполагается.
Ну, предполагается, да, и у этой идеи есть конкретный автор. Это депутат Единорос, председатель бюджетного комитета господин Макаров, который внес...
Андрей Михайлович.
Да, Андрей Михайлович, который внес действительно поправки в законопроект, причем сделал это к одному из законопроектов второго чтения. То есть, по сути, это лишает нас возможности внести какие-то контрпоправки и, по сути, обсуждать даже этот вопрос.
То есть он грамотный адвокат все-таки?
Ну, он
грамотный,
может
знаток
быть, он
процедуры.
Да, грамотный схемотворец, я бы сказал так. Значит, это вообще противоречит, ну, если я не побоюсь этого слова, даже, наверное, Конституции. Значит, суть этих поправок в введении так называемых региональных сборов на малый бизнес, под него подпадает 2/3 малого бизнеса России, и, по сути, все те виды деятельности, которые перечислены или которые подпадают под этот законопроект, это список на закрытие, по сути. Значит, прежде всего, это общественное питание, торговля, сфера услуг и так далее. Ну, пару примеров. По предложениям господина Макарова, киоск простой будет платить 600 тысяч рублей в квартал. Парикмахерская 300 тысяч рублей в квартал.
А чем же они должны торговать, чтобы это купить?
Это еще не все. Значит, с каждого маршрутного такси 150 тысяч рублей в квартал, с каждой фуры 300 тысяч рублей в квартал. Ну и, наконец, вершина нормотворчества – это с каждого платного туалета тоже в квартал 300 тысяч. Ну, более того...
Это прямо древнеримский принцип, да, что оно не пахнет.
Совершенно верно. И более того, эти взносы могут быть на региональном уровне увеличены до 10 раз. Соответственно, ну, правда, они могут быть и уменьшены. По сути, киоск какой-то, да, может теперь у нас облагаться от 0 до 6 миллионов рублей в квартал. То есть это такое налогообложение по принципу, значит, на кого Бог пошлет, а решить это
или
должен...
на кого укажет губернатор.
Да, а решить это должны муниципальные и региональные депутаты. Ну, совершенно абсурдное предложение, обсуждать там экономическую, фискальную последствия просто бесполезно, потому что это звучит как издевательство. Можно только предположить, что тем самым, ну, кто-то пытается либо там Дмитрий Анатольевич Медведев подставить, который, собственно, был озвучил изначально идею этих региональных взносов там на сочинском инвестфоруме.
Вместо налога с продаж.
Нет, кстати говоря, это не отменяет ту систему, по которой эти предприятия платят все остальные налоги.
Да?
Все остальные налоги. Упрощенку там, или традиционную систему налогообложения.
То есть это
все навешивается сверху. Да. Значит, ну, обоснование, которое я сегодня, вот я задал этот вопрос товарищу или господину Силуанову. Вы чего добиваетесь-то? Вы какую-то революционную обстановку в стране создаете или как? Он сказал, эти же ребята вообще налогов не платят.
Ну, странно, платят.
Да, это...
А кто в налоговых стоит
абсурд
в очередях?
Но я видел на это я все-таки могу сказать следующее. У нас, вы знаете, малый бизнес, да, это 20% занятых. Это там без малого было там на конец 2013 года 18 миллионов человек, несмотря на все те удушающие приемы, которые против него проводились. Значит, ну вот эти 20 миллионов человек приносят в бюджет по всяким упрощенным режимам очень небольшую сумму, 250 миллиардов рублей. Значит, ну мы лишимся, и мало того, что мы лишимся в результате вот этих экспериментов и маневров этих 250 миллиардов рублей, мы лишимся еще и 20 миллионов рабочих мест. При этом трудоустроить эти этих людей в каких-то других секторах экономики или, например, в госкорпорациях по типу Роснефти, Газпрома или в каких-то бюджетных учреждениях, ну, не больше, чем 10-15% там найдет работу. А остальные коллеги выйдут на улицу. Я уже с трибуны Государственной Думы говорил, что, ребята, это люди не те, которые составляли основу протестного движения 2011-2012 года. Эти разоренные люди, вот этот разоренный малый бизнес, это гораздо более боеспособные, если хотите, значит, категория граждан, которая, ну, если выйдет на улицу, мало не покажется никому. Остановитесь, пока не поздно.
Вот давайте мы Владлена Максимова тогда послушаем. Владлен, собственно, что делает сейчас «Опора России» с этими замечательными предложениями? Собственно, как вы теперь будете, я не знаю, с вилами на улицу выходить или там вот через каких-то лоббистов в Думе пытаться вразумить власть?
Да, добрый вечер, Михаил, добрый вечер, коллеги. Ну что, на самом деле, так сказать, сейчас это осветили, в целом я бы согласился со всем этим, так сказать, видением. Вы знаете, ну, хочется единственное добавить, что да, действительно, это уже не первый раз, когда важнейшие законы принимаются в режиме спецоперации, вообще без какого бы то ни было обсуждения, там, без нулевых чтений, без обсуждения в общественную... Вот общественную палату для чего придумали? Чтобы там обсуждать в том числе и вот такого рода инициативы, да? Вот. Ничего этого не происходит. В какой-то другой закон ко второму чтению вносятся важнейшие сюжеты, важнейшие новеллы, это все принимается и вперед. Ну, да, совершенно верно, речь идет просто о, реально, о запретительных каких-то тарифах, о запретительных цифрах. Я вот, мне 47 лет, я 20 лет занимаюсь, значит, бизнесом в торговле. Ну, помню Горбачевский еще налог с продаж, если тоже слушатели помнят, там он вообще отдельной строкой писался, так сказать, не входил в цену. Но вот ничего подобного, я пытался так сегодня вспомнить, ничего подобного за все эти годы не было. То есть, ну вот 200 тысяч в месяц, да, или 600 тысяч в квартал, зачастую у человека на, так сказать, на его объекте бизнеса все имущество, которое там есть, оно стоит меньше. Знаете, это просто такое прямое и наглое издевательство. Вот. И я даже не понимаю, вот, так сказать, как это, вообще откуда это взялось.
То уже понимать не надо, уже как-то действовать надо, наверное.
Ну, смотрите, да, что касается действий. Значит, ну, я бы еще добавил, что это все исходит во многом от московских властей по вот той информации, которая у меня есть. Потому что закон этот, вот то, о чем Андрей не сказал, это... Значит, он относится пока к городам федерального значения. У нас три таких города. Ну, понятно, что в Севастополе такие эксперименты будут сейчас, так сказать, вряд ли устраивать.
Ну вот Москва, Силуанов сказал, Москва введет эти сборы с 1 июля. То есть Москва действительно единственный город, который хочет уничтожить мелкое предпринимательство.
Да, Москва этого и добивалась, и, так сказать, это известно, ни для кого это не секрет. Вот, ну, в Москве уже во многом уничтожена нестационарная, она достаивает последние там 2-3 месяца, в зависимости от того, когда заканчиваются договора. В Москве радикально сокращается торговля там из киосков, павильонов, тоже в это никто не верил, а это случилось. Ну, что здесь делать? Значит, «Опора России» сейчас вот предпринимает те меры, какие она может предпринять как общественная организация. Значит, насколько мне известно, пресс-конференция будет на этой неделе. Значит, будут, наверное, слушания в общественной палате на эту тему тоже срочные. Но, насколько я опять же знаю, тут вот, может быть, коллеги, так сказать, из Думы меня поправят. Вообще существует план принять это на этой неделе все. Вот. Поэтому я так понимаю, что большинство людей, так как внесено это в пятницу, кого это касается, они вообще еще не знают, что происходит. Там, ну, не все же читают, так сказать, вот, в режиме текущего времени новости. Вот. Ну да, я не знаю, как они отреагируют, когда они сказать, эту приятную новость для себя узнают, что можно, в общем, ну, вот, закрываться.
Понятно. Давайте, Владимир Милов, собственно, ну вот о политических последствиях уже наш коллега из Думы сказал, собственно, вот об экономических тоже довольно понятно. А что, вот, ваше мнение, откуда такая действительно слепота?
Ну, смотрите, несколько моментов. Первое, это то, что у нас кризис бюджетной системы, он намного более глубокий, чем видно из того выхолощенного проекта федерального бюджета, который внесен и принят в первом чтении. Силуанов говорил в сентябре, что по итогам года совокупный дефицит региональных бюджетов там составит 400-500 миллиардов рублей. Я считаю, что это кардинально заниженная цифра с учетом нефинансируемых обязательств. Они же знают, что денег нет, они просто по факту режут по-живому.
Вот я, кстати, деталь уже добавлю. В Волгограде, да, например, расходы на культуру в проекте бюджета урезаны на 50%.
Вот.
В Волгоградской области. Она не самая бедная.
У нас в федеральном бюджете расходы на здравоохранение урезаны на 23%.
Зато военные увеличены.
Я считаю, что реально сегодня же по факту дефицит региональных бюджетов с учетом нефинансируемых, но существующих обязательств там социальных и прочих, это больше триллиона. Я думаю, что в следующем году он кардинально вырастет, потому что центр не торопится новых денег давать, да. Но регионы тоже, они как бы бунтуют, они просят еще. И вот мы видим, пролезает, что вот губернаторы выступили, давайте еще рубль введем на литр бензина, дополнительный акциз, да. Вот вылезла эта история с малым бизнесом. Мы видим, что идет фронтальное по факту сокращение расходов на здравоохранение и образование путем там укрупнения, значит, срезания,
да,
надбавок, увольнений и так далее, да. Вот. При этом мы увеличиваем действительно расходы на национальную оборону 32%, рост в проекте бюджета 2015 года, да, 3,3 триллиона рублей. Мы видим, что у нас огромные деньги, 2,7 триллиона на национальную экономику. Опять же, при том, что рост ноль, государство тратит 3 триллиона рублей в год на экономику зачем-то, да, что в итоге выходит в ноль. А это все. Это все в совокупности, все проекты, все субсидии вот этим крупным госкорпорациям, все мегапрожекты, которые финансируются из бюджета, да, это вот тот монстр неэффективной государственной экономики, который у нас разросся. Там, если вспомнить, там в 2005-м меньше 8% и какие-то жалкие несколько сотен миллиардов были эти расходы на экономику, да, а сейчас вот государство у нас решило везде влезть, рост убило, но на это нужны огромные налоги, и все больше поборов и так далее. Вы смотрите, у нас что происходит. У нас экономика состоит из двух половинок. Одна – это продолжающая функционировать частная экономика, вот тот частный сектор, который создает стоимость, дает рост, что-то делает, оказывает какие-то услуги и так далее. Да? И вот он на своем горбу вынужден тащить вот эту абсолютно непроизводительную, никому не нужную вторую половину из паразитов, крупных, близких к государству монополий. Они получают налоговые льготы, они получают прямое госфинансирование, они получают преференции, они получают компенсацию санкций, которые вводят Запад через бюджет, да, вот сейчас соответствующий проект закона недавно рассматривался. А малый бизнес, ну что, вот я согласен с депутатом Крутовым, он говорит, вот Силуанов сказал, что типа, а они все равно налогов не платят. Вы знаете, у меня 1,5-2 года назад была переписка с Дворковичем в Твиттере, с Аркадием. Я на него чего-то там... Да, я что-то наехал за очередную их попытку отжать что-то у киосков. А он мне сказал, так они все равно не платят налоги. Вот понимаете, вот этих крупных наших финансовых чиновников, у них представление такое, что налогоплательщики это там Роснефть, там Газпром, да, а вот этих они просто в упор не видят.
Они людей не видят.
Они считают, что это все не существует. А на самом деле это вот та кровеносная система экономики, которая нам дает какую-то жизнь, развитие, товары, услуги людям, да. Но вот эти чиновники, они существуют в парадигме своего вот этого крупного там государственного монополистического хозяйства, чем более, да, как они мечтали все эти годы.
Ну, вот мне кажется, что проблема, знаете, Владимир и Андрей, не только в этом, а в том, что, ну, чиновники, да, людей не видят, да, а некоторые вот депутаты, например, как вы, ни войны не видят, ни цены Крыма не видят. Но ведь получается, что Россия платит-то за это. Если бы она вела другую политику, может быть, даже вот этот вот государственный монополистический капитализм в стране, ну, он бы помягче, так сказать, валился бы под откос, да, не с такой скоростью. А вы что думаете, что если вы будете будете во всем славить Владимира Владимировича Путина и поддерживать его внешнюю политику, так он здесь социализм будет строить или будет слушать партию «Справедливая Россия»? В общем, я удивляюсь вашей наивности.
Ну, уважаемые коллеги, мы когда говорим о том, что наш финансовый блок заложил кучу мин замедленного действия в разные сектора экономики, в том числе связанные с утратой, по сути, нами финансового, прежде всего, суверенитета. Но это же факт. И это рвануло не сегодня, так завтра. Где размещены наши резервы, о которых говорили? Где та самая национальная платежная система, от которой нас так легко оказалось отключить? Где та действительно кредитная там игла кабала, на которую оказались подсажены, в том числе, наши крупнейшие госкорпорации? Где та офшорная экономика, которую мы создавали с помощью вот этих товарищей и лучших министров?
То есть рвануло, лучше, чем
послушайте,
сейчас.
Рвануло бы вот по этим направлениям, о которых мы говорим, когда-нибудь обязательно. Ну, произошло это сегодня, вы приписываете это одним обстоятельствам, кто-то другой другим.
Слушайте, поэтому... а вам страшно назвать слова Крым и Украина? Вот вы как-то уклоняетесь от этих простых слов, да? Что есть кризис, ну, назовите это, я не знаю, кризис в Донбассе, я не знаю, битва за Новороссию. Почему так страшно это назвать своими словами, а? Своим именем, да? Что есть конфликт между Россией и Украиной, например. Или конфликт между Россией и западным миром из-за Украины. Почему вот эти обстоятельства, еще какие-то такие вот... Что такое в вашей партии?
Ну, я просто предлагаю... Не, почему? Наша партия, это как раз вы цитировали, не случайно нашего лидера, совершенно четкую оценку дает тем действиям, которые там происходят. Но в партии, как это принято, знаете, у профессионалов, каждый занимается своим профессиональным направлением. И если мое профессиональное направление – это финансы, налоги, малый бизнес и энергетика, то вот давайте об этом со мной и говорить.
Понятно. Очень интересно. То есть такой уход действительно от реальности. Вот я все-таки удивляюсь. Но почему нужно сбрасывать со счетов именно эту тему? Почему нужно попытаться обмануть людей? Да? Ну, кто виноват? Что резервы там где-то размещались? Что замедление экономики было? Все это было.
Ну, конечно, это же огромные объемы, прежде всего, финансовых ресурсов. Или, например, когда, я не соглашусь с коллегами, по поводу, что мы там из себя какую-то мышку там представляем. Ну, товарищи, мы одни из крупнейших поставщиков энергии, если говорить глобально на мировой рынок. Ну, крупнейший, это факт. И мы здесь не мышка, а слон. И поэтому этот рынок и манипуляции на этом рынке, и желание нас как конкурента немножко прижать, придавить, взять за горло, ну, очевидно, у наших конкурентов присутствует. Поэтому говорить о том, что мы представляем из себя мышку, то совершенно неправильно. Особенно, когда, еще раз говорю, речь идет о международном рынке энергетики.
Владимир, так что, манипуляции, значит, конкуренты там подкосили, или все-таки есть объективные причины того, что и нефть начала падать, и тут санкции еще к этому появились, но и замедление экономики?
Не, ну, конечно, объективно. Я очень много высказывался на эту тему, что я, честно говоря, не понимаю всех этих разговоров про якобы какие-то там манипуляции. Сегодня ни у одного из...
А вот Саудовская Аравия там,
ну,
что-то,
да,
такое,
вот сегодня ни у одного делает из игроков на рынке так много факторов влияют на ценообразование на нефть, что ни у одного из игроков нет никакой возможности осуществлять манипуляции. Прямым доказательством это является то, что Саудовская Аравия и страны организации экспортеров нефти ОПЕК, они приняли решение отказаться от попыток снижать добычу там, в целях повлиять на цены, потому что они помнят опыт 80-х, когда они занимались попытками вот этих манипуляций, но рынок их переиграл, как говорят, да. Саудовская Аравия снижала добычу там, с более 10 миллионов баррелей в день до 3,5, но ничего это не помогло, цены рухнули все равно, они просто как дураки потеряли деньги, поэтому после долгих лет сдерживания добычи они в итоге приняли решение прекратить заниматься этой ерундой, что было абсолютно экономически рационально. Но вот у нас люди, которые не в курсе или хотят специально запудрить там все мозги, они вот начинают рассказывать про какой-то заговор с целью развалить СССР, хотя там была главная
или
история.
Или Россию погубить.
Там была главная история, что Саудовская Аравия никак не могла прогнозировать поведение СССР. Если бы Горбачева хватило ума провести реформы нормальные, экономические, по типу того, как вот в Китае провели, да, то это падение цен никак бы на нас не повлияло, плохо, мы бы сохранились и как бы и жили бы более-менее, да, вот, но, а с другой стороны, вот эти вот все разговоры про манипуляции, это от слабости, это того, что, ну, мы понимаем, что да, вот вроде как мы оптом поставляем много энергоресурсов, но реально на рынок никак влиять не можем, что мы только можем следить за тем, вот этот поток денег, он увеличивается или уменьшается, потому что мы никак не влияем на мировую экономику, наша роль здесь периферийная. Отсюда все эти разговоры про теории заговоров, которые к реальности никакого отношения не имеют, потому что причины падения цен, ну, объективные, они были переоценены, это нефть из-за излишних вложений ликвидности в финансовые фьючерсы эти все, и как только объявили о сворачивании QE в Америке, ну, пошли оттуда деньги. Там еще и события на нефтяном рынке свои, которые диктуют там ослабление давления на цену, да, ну, поэтому вот они и падают. Никакого заговора здесь я не вижу.
Давайте мы звоночек примем какой-нибудь. Вот из Москвы Александр нам звонит. Давайте короткий вопрос, пожалуйста.
Добрый вечер. Согласен с ведущим о том, что действительно все негативы экономические, которые сейчас ощущает Россия, это последствия захвата Крыма, террористической поддержки на Донбассе. Вот. Но вопрос такой, всем студии, значит, каков ресурс, дальнейший ресурс, применяемых к России санкций со стороны США и Европы? Это имеется в виду цены на нефть, отказ от российского газа, торговые и банковские эмбарго. И каков ресурс Российской Федерации, если он вообще по преодолению уже имеющихся санкций, вот, и, возможно, новых, которые будут вполне возможно скоро введены. Спасибо.
Андрей Дмитриевич, пожалуйста.
Значит, как раз по поводу усугубления. Вот это лишний раз подтверждает, ну, как мне кажется, мою правоту, что действуют против нас все-таки в режиме экономической войны. Значит, санкции усугубляются или усугублялись до недавнего времени последовательно и методично. И, скорее всего, так будет продолжаться и дальше. И действительно, в какой-то степени мы попадаем в режим мобилизационной экономики. Тогда мы должны смотреть, какие внутренние рынки, какие внутренние точки роста мы можем для этого задействовать.
Год несомненно, великого перелома,
несомненно,
как 29-й год.
Да, несомненно, тут же малый бизнес, да, это та точка роста. Несомненно, инфраструктурные проекты.
Вы ничего не сделаете.
Ну, если вот мы не будем молчать, конечно, ограбят. Ну, просто людям действительно, может быть, не очень понятно. Они, может быть, думают, наш финансово-экономический блок, что все рассосется, само собой. И они снова как бы будут великими министрами финансов по номинации там, западных стран. Не будет такого. Да, действительно, это изменилось. Значит, то есть, первое, нащупать точки роста внутри страны и методично их поддерживать. И в этом смысле топливно-энергетический комплекс – это, ну, действительно та точка роста. Причем не только работающий на внешний рынок, но и на собственное потребление. Мы вон газифицировали уже, да, там всю Европу и скоро всю Азию, а вот Иркутская область моя родная, несмотря на наличие Кабыкинского месторождения, 2,5 миллиона человек не газифицированы.
То у вас сейчас такая дыра в бюджете будет тут.
В том числе и там можно, вот, в том числе и там можно заняться.
Как и у всех.
Что касается наших ответных мер, ну, конечно, надо диверсифицировать, в том числе и по линии наших основных экспортных товаров.
Слушайте, ну, стоит ли вот эти так называемые антисанкции сохранять, если сейчас все эксперты говорят, что это одна из основных причин роста цен, например, на продовольствие. Но это же грубая ошибка на самом деле.
В краткосрочном периоде, да, но в среднесрочном периоде это, собственно,
понятно. Позитив. Тут вы готовы мучить народ. Владимир Милов, коротко тоже.
Я не очень понимаю, почему продовольственные эмбарго на импорт – это позитив, потому что там много разговоров про импортозамещение, но для этого очень много надо сделать. Надо нормальный инвестиционный климат создать, надо доступные кредиты сельхозпроизводителям сделал, надо раздолбать монополии там, в оптово-закупочном звене, которые держат низкие цены для сельхозников. Надо на тот же ГСМ рост цен сдерживать, а сейчас с этими акцизами, ну, только за счет налогов 3 рубля в следующем году
получим. Мировые цены будут падать, вот, поэтому, а у России цены будут расти.
Сами себя наказываем. Знаете, вопрос по санкциям такой. Я убежден, что надо выходить из всей этой истории, надо признавать свои ошибки, надо добиваться того, чтобы санкции с нас снимали. Да, действительно, нам надо развивать свою экономику, нормальную финансовую систему вместо того спекулятивного нароста банковского, который на господачках сидит, который мы создали за 25 лет, да, много чего надо делать, надо возвращаться к нормальным реформам, прекращать строительство государственного монополистического капитализма.
А что значит признавать ошибки?
признавать ошибки. Прежде всего, в этом году мы наворотили, конечно, много всего геополитического, и прежде всего по Украине, и прежде всего по Крыму. Надо признавать эти ошибки. Надо говорить о том, что то, во что мы ввязались, у нас не было никаких ресурсов, ни возможности эту войну со всем цивилизованным миром вести. Мы за это сейчас расплачиваемся
экономически. Ну, думать-то за то, чтобы вести.
Ну, такая вот она дума у нас, если бы у нас, если бы у нас были нормальные
наше
выборы.
Наше покаяние, уверяю вас, отношение наших зарубежных, так называемых, партнеров к нам не изменит.
Не изменит, я уверен, что санкции снимут с России, если мы изменим свое поведение агрессивно.
Хорошо, ну давайте, Владлену еще пару слов, буквально минута осталось. Владлен, ну вот идут разговоры о некой акции оппозиции, о демонстрации, там, в том числе уже не политического плана, но и в связи с экономическими разнообразными наездами. Вы как считаете, ваша организация надо принять в этом участие?
Нет, ну опора России, так сказать, это другого рода организация. Я думаю, что об этом там точно речи не идет. Но в любом случае там отвечать за людей, которые сейчас в массовом совершенно масштабе останутся просто не у дел. Наверное, я это, так сказать, не могу. Мне сложно здесь что-то говорить.
Ну и времени у нас нет. Спасибо. Владимир Милов, Андрей Крутов и Владлен Максимов были сегодня в эфире «Радио Свобода». Мы говорили о сложной экономической ситуации.